Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка». Она о работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Нашу передачу вы можете послушать на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», но звучит она на волнах депутатского канала «Радио Слово». Как всегда, наш выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири блок новостей, которые мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Актуальная тема «Каким быть аграрному производству?» На днях в Новосибирске прошло совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
А рубрика «Из первых рук. Инновации требуют инвестиций». В Томске прошло совместное заседание Советов и подкомиссии по Сибирскому федеральному округу, правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. Там побывала Ольга Шадрина.
Историческая страничка рассказа «Живой истории Сибири». Народная педагогика с доктором исторических наук беседует Виктор Сайдаков с Владимиром Александровичем Зверевым.
«Лето» Владимира Башунова. Замечательные стихи замечательного поэта. Об этом сегодня немножко расскажу вам я.
А сейчас новости.
Новосибирск. Совет при полномочном представителе президента утвердил критерии отбора приоритетных инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Соответствующее решение было принято 26 мая в Томске на совместном заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе под комиссией по СФО правительственной комиссии по инвестпроектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, и Совета ассоциации «Сибирское соглашение». Совет при полпреде и правительственная подкомиссия рассмотрели ход выполнения инвестиционных проектов СФО, включенных в перечень первоочередных в соответствии с распоряжением председателя правительства Российской Федерации. Всего в этом списке 27 проектов, предусматривающих создание транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры, крупных перерабатывающих инновационных предприятий, развитие туристско-рекреационных зон.
Хакасия. Там завершается строительство 63 станций цифрового и телевизионного вещания. Станции будут готовы к вводу в эксплуатацию в конце июля-начале августа. Для полного перехода республики на цифровое вещание необходимо 128 станций. В этом году будет построена половина от этого объема. Строительство остальных запланировано на следующий год. На реализацию первого этапа программы из федерального бюджета будет затрачено порядка 250 миллионов рублей. Вводв эксплуатацию первых 63 цифровых станций позволит достичь 85% охвата жителей. Итог реализации программы предполагает 98% охват жителей цифровым вещанием, отметил представитель РТЦП.
Федерал-пресс сообщает, на заседании фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области было принято решение направить на модернизацию инженерной инфраструктуры региона 64,4 миллиона рублей, из которых 50,5 миллионов будет предоставлено самим фондом. Всего в 2011 году на развитие ЖКХ муниципальных районов фонд планирует потратить 330 миллионов рублей. Максимальный объем средств 10,6 миллионов рублей будет вложен в энергетическую инфраструктуру Чановского района. На предоставленные деньги реконструируют тепловые сети котельные.
Забайкальский край. Правительство края перечислило муниципальным районам на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону первый транш в сумме 150 миллионов рублей. В Чите уже создана комиссия по подготовке к новому отопительному сезону. На ремонт жилого фонда города из средств управляющих компаний выделено 54 миллиона рублей. 20% из них уже освоено. Запланирован капитальный ремонт 15 многоквартирных домов на общую сумму 92,15 миллиона рублей. На ремонт систем водоснабжения и водоотведения 51 миллион рублей.
Томская область. Фонд содействия реформированию ЖКХ согласовал заявку области в сумме 181,8 миллиона рублей на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2011 году. Планируется провести расселение 26 домов, расположенных на территории Томска, Стрежевого, Томского и Асиновского районов, где расположена максимальная доля аварийного жилищного фонда. Предполагается, что жильем будут обеспечены 229 семей.
Республика Бурятия. МРСК «Сибирь» объявила о создании в регионе акционерного общества «Энергосервисная компания Сибири», которая будет оказывать услуги в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности объектов. Для реализации таких проектов в качестве пилотных выбраны предприятия и учреждения социально-бюджетной сферы. Компания начнет работу в августе этого года.
Республика Тыва. В регионе стартовал проект разработки электронной карты древней и средневековой Центральной Азии. Она создается в рамках совместного российско-монгольского научного проекта, финансируемого на гранты Российского гуманитарного научного фонда. На первом этапе маршрут экспедиции пройдет по территории республики, затем по Западной Монголии, на втором – в Забайкальском крае и Восточной Монголии. Сбор данных планируется завершить к декабрю 2011 года. В 2012 году должна появиться сама электронная карта.
Алтайский край. Выпуск продукции сельского хозяйства в январе-апреле в крае составил около 18 миллиардов 900 миллионов рублей. Индекс сельхозпроизводства по хозяйствам всех категорий к аналогичному периоду 2010 года составил 101,5%. Наибольший прирост показывает хозяйство населения – 102,1%. В сельхозорганизациях – 101,7%. У фермеров и индивидуальных предпринимателей – 85%.
Забайкальский край. Более 6 тысяч иностранных рабочих зарегистрированы на территории края. В 2011 году квоту на привлечение и использование иностранных работников в регионе получили более 360 предприятий и организаций. Около 65% рабочих привлекается в строительство, по 6% в сельское и лесное хозяйство, по 3% в сферу обслуживания и на транспорт, около 1% в сферу услуг.
Кемеровская область. Компания «Сибур» инвестирует в развитие Кемеровского акционерного общества «Азот» в этом году 192 миллиона рублей. Это говорится в соглашении о социально-экономическом сотрудничестве, подписанном между компанией и областью. Объем финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности завода составит 100 миллионов рублей. Отдельный пункт отводится решению экологических задач и обеспечению безопасных условий труда на производстве. «Азот» – крупный поставщик аммиачной селитры и карбамида на внутренний рынок.
Сообщение из Новосибирской области. Здесь планируется к 2014 году добиться увеличения вылова выращенной товарной рыбы до 2000 тонн, а ее переработки до 1,4 тысяч тонн. Таким образом, по сравнению с 2010 годом, объем вылова увеличится почти в 59 раз, переработки – в 63. Это предусмотрено целевой программой «Господдержка развития товарного рыбоводства в области» на 2011-2013 годы. Общий объем ее финансирования за три года составит около 103,5 миллионов рублей. Из них в 2011 году более 26 миллионов.
Омская область. Сумма кредитных средств через поручительство, выданные Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства за январь-апрель 2011 года, составила 428 миллионов рублей. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем в 4 раза. Всего за январь-апрель фонд выдал 43 поручительства 42 субъектам предпринимательства, что в 1,5 раза больше соответствующего периода прошлого года.
И последняя новость на этот час. Она из Томской области. На 30 мая сев зерновых культур в регионе произведен на площади 240,7 тысяч гектаров, что составляет 98,6% от плана. 8 районов области завершили посевную кампанию. Продолжается посадка овощей. Картофель высажен на площади 1500 гектаров, овощи, морковь, свекла, капуста на площади 358 гектаров. Также идет сев кормовых культур однолетними травами, засеяно свыше 10 тысяч гектар. Продолжаем нашу передачу. Это передача «Сибирь-матушка». Ее готовит Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». Время песни. Александр Розенбаум. «Кубанское казачье».
К дому путь дороженька далека. На трехрядка рвет меха, ох, лиха. С песнями да гиганьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам. Там, где дурью мается меньший брат, зреет, наливается виноград. За плетнями, тынами дядьки чарки сдвинули, ждут батьки родимые в дом солдат. Все ближе, ближе к дому казаки, уже знакомы ветер у щеки, и подбоченясь сотник выскочил голов, давно отца не видывал малой. Бабы наряжаются, борщ кипит, гуси, утки жарятся, дух в степи. Псы с цепей срываются, как старухи лаются, а лошади брыкаются у реки. Все ближе, ближе к дому казаки, уже знакомы ветер у щеки, и подбоченясь сотник выскочил голов, давно отца не видывал малой. Девка ошалелая, шасть в сундук, тащит платье белое, может вдруг не мытьем, так катаньем повезет солдатам ей, может быть, посватает милый друг. Эх, встречай, околица, эскадрон, разливай, гармоница, едем в дом. Да по главной улице лют от солнца щурится, разбегайтесь, курицы, зашибем. Вся станица в празднике дождались. Где? Какая разница? Веселись! Девка в белом платьице, парень знать потратится, взглядом вишь, как ластится, не журись. На колья растащили весь плетень, то казачки гуляют третий день. Такая доля, то встречать, то провожать своих сынов, границы защищать. К дому путь дороженька далека, да трехрядка рвет меха, ох, лиха. С песнями да гиканьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам. С песнями да гиканьем, с шашками да пигами едут, едут кубанцы по верхам.
На областном депутатском канале «Радио Слово» передача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Наступило время для актуальной темы. Она вот о чем. Каким быть аграрному производству? На днях в Новосибирске прошло совместное заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета МАС. Сюжет подготовила Ольга Шадрина. Включаем запись.
В Новосибирске говорили о развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий Сибири. Кроме того, о развитии рыбохозяйственного комплекса, о развитии лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса, об итогах прохождения осенне-зимнего максимума, то есть об отопительном сезоне, об итогах зимовки скота и ходе посевных работ. Но основной все-таки вопрос был – это развитие агропромышленного комплекса и развитие села. Конечно, говорили о проблемах, и на основные проблемы обратил внимание Александр Богданович Карлин, он заместитель председателя Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и губернатор Алтайского края. Он назвал болевые точки. Второй докладчик – это Иван Иванович Лор, который возглавляет Алтайское законодательное собрание. Наоборот, добавил оптимизма в выступления присутствующих на Совете. Он сказал, что агропромышленный комплекс Сибири сохраняет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и по-прежнему остается ключевой отраслью в экономиках регионов Сибири, большинства регионов Сибири. Кроме того, сказал, что в основу развития растениеводства и растениеводческого комплекса сейчас положено воспроизводство почвенного плодородия, создание и внедрение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, которые сочетаются сочетают высокий потенциал урожайности, качество продукции, устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям. Также Иван Иванович обратил внимание на то, что в животноводстве идет строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм. Действительно, принято говорить о том, насколько сложна ситуация в агропромышленном комплексе, насколько сложно на селе, но тем не менее давайте вспомним 90-е годы и то, в какой яме тогда оказалось аграрное производство и в какой яме оказалось село, когда поначалу думали, что все отрегулирует рынок и крестьяне сами должны определяться, каким образом им работать, что сеять, что пахать. А потом достаточно долго земле искали хозяина и уповали на то, что фермеры спасут агропромышленный комплекс России и обеспечат продовольственную безопасность страны. Сегодня, слава богу, возвращаются вновь к государственному регулированию этой сферы, вновь возвращаются к пониманию того, что аграрное производство нуждается в поддержке. И в поддержке не только частных инвесторов, но и в поддержке со стороны государства, со стороны регионов. Сегодня это направление, это движение набирает темп, и об этом как раз вновь говорили на совместном заседании при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Обобщил выступление коллег полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Я предлагаю послушать запись.
Многое меняется и развивается в селе, и я об этом говорил сейчас коллегам. Пришла новая техника, осваиваются новые технологии. Есть очень сильные хозяйства с эффективностью уже сопоставимой с европейской, с мировой. Есть очень интересные примеры социального развития села, где строится и новое жилье, и благоустраивается коммунальное хозяйство, где приезжают молодые специалисты, остаются молодые семьи. Все эти примеры есть. Просто они не стали еще типичными для всех сельских территорий, всей сельской экономики. Поэтому очень важно, чтобы вот эти подходы, они стали господствующими, стали массовыми в организации жизни сельского населения. Это сложная задача, потому что сельского населения много. И это задача для всех регионов, без исключения, независимо от того, как там развита промышленность, какие там природно-климатические условия, везде есть сельское население, и в большей части уровень экономического и социального, коммунального обустройства этого населения остается еще несовременным, неэффективным, недостаточным. Вот почему нам хочется, чтобы и субъекты федерации в своей политике сделали эти направления, эти решения, этих задач наиболее приоритетными. И обращаем внимание соответствующих федеральных органов власти, что здесь требуется специальная целевая поддержка, целевое стимулирование регионов, кто будет эти программы реализовывать. Программ поддержки на федеральном уровне немало, вкладываются достаточно большие средства, но со временем эти программы надо обновлять, совершенствовать, чтобы они как раз были направлены вот на решение тех задач, о которых мы сегодня говорили. Поэтому я думаю, что на основе нашего решения будут подготовлены конкретные интересные предложения и на федеральный уровень, и на уровень руководителей субъектов федерации. Во-первых, мы не говорим о каких-то кардинальных изменениях соотношений расходов бюджета федерального, регионального. Мы говорим о нормальном эволюционном развитии систем господдержки. Понятно, например, что, конечно, в первую очередь надо было простимулировать обновление техники. И федеральное правительство этого сделало. Лизинговые компании, субсидирование процентных ставок, доступные кредиты. Покупай технику, внедряй и работай. Но, чтобы получить системный эффект, мы говорим сегодня о следующей задаче. Нужно поддержать мелиорацию, что у нас очень много засушливых зон, и можно очень энергонасыщенной современной техникой работать, но из-за малого количества влаги там не вырастут ни корма, ни зерно, значит, нужно иметь системы полива. Но это требует достаточно серьезного расхода электроэнергии, где-то газа, где-то там техника специальная. Мы говорим, вот эти мероприятия, эти программы нужно поддержать не только из бюджета субъекта федерации, но и из бюджета федерального. Вы знаете, мы в Новосибирской области несколько лет назад начинали программы выделения субсидий на строительство жилья в сельской местности. В сельской местности житель строит новый дом, то он получает субсидию из бюджета, при этом достаточно существенную. Но понятно, если к этой программе добавится еще финансирование из федерального бюджета, то масштаб программы сразу будет больше. И это не очень сложно сделать, это вполне сопоставимо с теми большими ресурсами, которые федеральный бюджет направляет сегодня по там, стимулированию техники, по субсидированию процентных ставок по кредитам. То есть нужно просто постоянно обновлять. И Минсельхоз, и другие ведомства работают с нами здесь в тесном контакте. Мы готовили эти вопросы обсудить с руководителями правительства в апреле, но тогда не смог приехать Виктор Алексеевич Зубков, поэтому мы буквально, вот я с ним вчера разговаривал, он ждет нашего решения, ждет наших предложений, и я думаю, что и Минсельхоз, и другие федеральные ведомства вполне заинтересованы, с желанием подойдут к выработке дополнительных мер федеральной бюджетной господдержки.
Но об опыте Омского региона журналистам рассказал губернатор Омской области Леонид Полежаев. Я предлагаю послушать запись.
Акцент мы уже сделали. Прежде всего, вопросы переработки сырья. Нам нужна добавочная стоимость, особенно в зерновом производстве. Сырьем торговать, а зерно произведенное, это еще не продукт, это сырье. Зерно – это сырье. Для того, чтобы он имел добавочную стоимость, а не задешево продавался, и имел бы возможность создать такой финансовый базис для развития в целом отрасли, нужна серьезная переработка этого продукта, причем переработка с самым широким шлейфом. Не только переработка это в молоко и мясо, это как бы все понятно. Но зерно сегодня, существуют технологии, с которыми возможно сегодня расщеплять зерно и делать участников и производства продуктов фармацевтической промышленности как добавки к производству высокооктанового бензина на основе вот биологических добавок, что сегодня очень востребовано на всем мировом рынке. Меньше в России, но в Европе уже без этого просто невозможно обходиться. И вот этой задачей поставлено строительство нашего биокластера, который и решает полностью эту задачу, и, включая и производство, отходы всего, всей этой технологии дают нам еще на конце производство свинины. Это целый кластер, который включает в себя очень много компонентов. Это, конечно, это то, что может интересовать жители, и очень важно для жителя, это низкой стоимости производства свинины. Это программа. Если бы мы ее не оценивали, перспективу, то никогда бы в Калачинске не построили завод и не стали бы выпускать отбеленную льняную вату. Это забытый продукт. Когда-то в стародавние времена, конечно, по примитивным технологиям изготовлялись для фармацевтических надобностей льняные бинты, льняная вата. Оба этих предмета, они обладают бактерицидными свойствами, помогают заживлению ран и так далее. Хлопковые бинты или хлопковая вата – это мертвый уже товар, который не несет в себе таких качеств. И востребованность, как и всего вот, естественного продукта на рынке медицинском, очень велика. Мы еще только запустили завод, а заказы у нас уже идут и из Европы, и из Китая, откуда угодно. Поэтому у этого направления очень широкая такая перспектива, глубокая. Она выражена в нашей программе льнопроизводства и тоже является такой сквозной программой. Поле и конечная продукция – это отбеленная вата и вот я буквально позавчера обсуждал вопрос уже начала производства льняной ткани и бинтов медицинских.
Государственному регулированию намерен вернуться в рыбохозяйственном комплексе. Вы знаете, как много сегодня предпринимается мер и действий в этой сфере. В том числе и достаточно много сейчас уделяется и лесному хозяйству, и лесопромышленному комплексу. И в частности, ситуация с пожарами сегодня вызывает тревогу. Об этом тоже говорили на совете при Полпреде и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Еще одна лирическая пауза, еще одна песня. Любэ. Покосы.
синим утесом покосы, где трава хмельнее судьбы. В заботах дремучие осы, такие же точно, как мы. С размаху за шиворот хлещет дождинок веселый заряд, и филина в еле глазищи в мои не мигая глядят. Покосы, покосы, туманная гладь, и медленно падают росы, такая в душе благодать. Покосы, покосы, туманная гладь, и что-то заветное манит, а что до конца не понять. Покосы заждались за тихой рекой, и падает солнышко в росы, и я такой молодой. Отплясывал лихо и рвался рубахи большой разворота, утром опять собирался в покосы веселый народ. Покосы, покосы, туманная гладь, и медленно падают росы, такая в душе благодать. Покосы, покосы, туманная гладь, и что-то заветное манит, а что до конца не понять. Росы, такая в душе благодать.
Покосы, 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 туманная, манная гладь, и что-то заветное тянет, да манит, а что до конца не понять. Покосы, 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 туманная, манная гладь, и что-то заветное тянет, что до конца не понять.
Еще об одном интересном мероприятии, совместном заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и подкомиссии по Сибирскому федеральному округу, правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. На этом мероприятии побывала Ольга Шадрина. Ей слово.
Прежде всего, я хотела бы отметить, что это совместное заседание проходило в рамках 14-го Томского инновационного форума. Соответственно, и повестка была такой. То есть речь шла об инновациях, и речь шла об инвестициях в эти инновации и, в принципе, в проекты, которые сегодня реализуются на территориях Сибири. Но одно из основных событий, пожалуй, этого совета является то, что был утвержден перечень критериев отбора инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Сейчас на территории Сибири реализуется достаточно много проектов. Это, например, и строительство всем известной уже теперь Богучанской гидроэлектростанции, которая сегодня уже переживает поэтапный пуск первых гидроагрегатов мощностью 540 мегаватт. Это, в принципе, реализация проекта Нижнего Приангарья, это реализация проектов комплексное развитие Алтайского Приобья и ряд других. Каждый из регионов на этом совещании говорил о своем, о том, каким образом идет реализация, какие есть проблемы. В кулуарах с журналистами Владимир Иванков, он председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», рассказал об Омском регионе, об Омской области, где он побывал недавно. Предлагаю послушать запись.
У нас сегодня в повестке дня стоит вопрос о роли органов власти в развитии инновационной экономики и привлечения инвестиций. Тема злободневная для Сибири. Если взять сырьевой сектор, который все ругают, но благодаря которому все живут, то здесь не надо никого агитировать, норма прибыли достаточно высокая, и туда деньги вкладываются очень большие. Наших предпринимателей, зарубежных, здесь все в порядке. Есть второе направление, куда тоже достаточно активно идут инвестиции, это сельское хозяйство. Ситуация выглядит следующим образом. Идет в сельском хозяйстве наиболее ярко сейчас происходит смена моделей развития. От советского типа аграрного сектора к капиталистическому. От идеальной модели к прагматичной модели. Но норма прибыли в сельском хозяйстве достаточно высокая. И если грамотно выстроить политику, которая основывается на передовых технологиях, то результат бывает ошеломительный. И бизнес идет в сельское хозяйство и в легкую промышленность с совершенно новыми технологиями и вкладывает туда деньги. Вот пример: в Омске, в Калачинске три крупных предприятия сформировалось. Это первое, это вообще в России новая тема. Здесь Омск стоит впереди всех в России. Это производство ваты из льна. Я когда узнал об этой теме, поскольку сам инициатор развития или восстановления льноводства в Сибири с 1994 года, то здесь я увидел большую перспективу. Мы, во-первых, уходим от зависимости хлопковой. Цена на хлопок сейчас стремительно растет. Причин для этого много, воды мало, населения много. Это вода и тепло решают все. Плюс восстания и бунты там, где производится хлопок, и пойдут, скорее всего, по среднеазиатскому принципу. Будут кормить население, снимая производство вот этой культуры. И здесь на первое место для нас, конечно, выходит лен и высокие технологии. И вот туда пришел бизнес. В Новосибирске, в Алтайском крае, в Омске прежде всего. И вот эта группа, которая сегодня в Омске выстроила завод, она ведь приходит и в аграрный сектор. Они начинают заниматься посевом этого льна, выращиванием. При этом я снарядил большую группу для изучения передового опыта в Европе. Они покупают там новейшую технику, заключили контракты, ведут переговоры. Понимаете, вот на этом уровне преобразуется сельское хозяйство. В животноводство, в пищевку пришел. Мы все думали, что мы себя никогда не накормим. На самом деле пищевая промышленность преобразовалась и очень сильно. Следующее направление, оно связано с высокими технологиями в промышленности. Здесь амичи всегда занимали такую вот лидирующую позицию, поскольку в Омской области, в отличие от других территорий, нет нефти, нет газа. Поэтому интеллектуальный труд, он всегда был основным источником дохода. Вот руководство Омской области, ну, в силу природы своих взглядов на экономику, на политику, они здесь заняли ключевые позиции и сохранили лидирующие позиции. И вот мы видим это из конструкции новых судов на воздушной подушке, это конструкция новых двигателей, это конструкция новых и находка новых инженерных каких-то вещей в той же самой нефтяной промышленности. Полежаев был инициатором целой темы СИБ-нефть-УПК-2000. Всю мощь омской промышленности он набернул на нужды нефтяной промышленности. И нефтяники стали закупать в Омске и выступать заказчиками. Это позволило сдержать в значительной степени, когда шел развал промышленности, омскую промышленность. Сейчас они находятся в вертикально интегрированных компаниях и получают государственные заказы и выстояли. И последнее направление – это направление, связанное с сохранением вузов и вузовской науки, сохранением институтов, прежде всего закрытых проектных институтов, которые работали на территории. Мы, я это доподлинно знаю, сегодня обращаемся к амичам, потому что сохранили коллектив, сохранили школы. И это позволяет Омску быть лидером в целом ряде направлений. Точно так же, как лидером является Томск в целом ряде направлений. Но именно амичам принадлежала идея выстраивания кооперации внутри Сибири. По выпуску медицинского оборудования, по выпуску строительной техники, по выпуску танков и так далее. И мы вот недавно столкнулись с таким фактором, исследовали группу предприятий Ростехнологий, я район называть не буду, но это доподлинный факт. Из 5 крупных предприятий в Ростехнологиях функционирует активно то, которое вписалось в программу «Сибирское машиностроение». Лидером в этом является Томская область, и Омская область, и Новосибирская область. Но прежде всего омичи взяли на себя всю координацию.
При подготовке к этому совету исполком Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» проводил анализ инвестиционной активности как в Сибирском федеральном округе, так и во всех других округах России. К сожалению, Сибирский федеральный округ сегодня находится далеко не на лидирующих позициях. Мы уступаем по объему инвестиций нашим соседям, причем значительно уступаем Уральскому федеральному округу и Дальневосточному федеральному округу. Но есть надежда, что подобные совещания и подобное активное участие властей в привлечении инвесторов в регионы изменит ситуацию.
Давайте сначала отпор.
Рассказы о живой истории Сибири, народная педагогика. С доктором исторических наук Владимиром Зверевым беседует Виктор Сайдаков.
В нашем современном обществе сейчас очень много говорят об образовании, о воспитании. Это естественно, общество оказалось как бы на своеобразном переломе. Впрочем, об образовании и воспитании всегда говорилось много. Помните у Александра Сергеевича Пушкина? Там тоже есть такие слова. «Так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено блеснуть». А вот о народной педагогике говорят сейчас реже. Может быть, потому что с народом что-то происходит? Впрочем, мы углубляемся глубже, в историю, в конец XIX и начало XX веков, когда народная педагогика ставилась во главу угла. Об этом сегодня рассказывает доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Александрович Зверев. Запись взята из фонда «Радио Слово».
Народная педагогика, она отличается от современной профессиональной педагогики тем, что детей там не готовили к жизни, не специально воспитывали и образовывали, формируя в детях такие качества, которые потом в жизни когда-то пригодятся. А детей просто включали в жизнь. Народную педагогику по-другому еще называют педагогикой жизни. Детей не готовят к жизни, а включают в жизнь во все те сферы семейных, хозяйственных, общественных отношений, в которые они могут быть включены к какому-то возрасту. Вот, скажем, достиг человек 6-7 лет, он уже может барноволоком работать. Его можно посадить на лошадь, привязать, если он не очень крепко держится, да. И лошадь, которая уже приучена, так сказать, к седлу и к пашне, она сама идет по полю вспаханному, а этот самый маленький 6-7-8-10-летний ребенок, в общем, не столько ей управляет, сколько просто, так сказать, присматривает за тем, чтобы она шла куда нужно, да?
Ну, 10-летние-то уж управляли, а вот эти мелкие, так да, другое дело.
С 7-8 лет барноволоком все мальчики-подростки становились абсолютно во всех крестьянских хозяйствах, если оно, это хозяйство, имело запашку, конечно, да? Где-нибудь лет, годам к 12-13 может ребенок уже косить, ну, может быть, не целый день, да, может быть, какую-то часть времени. Вот ему уже изготавливают грабельки, значит, литовочку небольшую. И он уже по мере возможностей косит не потому, что это педагогический способ, значит, как бы воспитания трудолюбия, а потому что его силы, его труд тоже нужны семье, которая просто не справится без него с тем объемом хозяйственных обязанностей, которые на ней лежит. Ну, уж летом, скажем, родители и старшие члены семьи на поле, а кто дома, скажем, с младшими братишками, сестренками? Хорошо, если бабушка есть, но и то, вот если она очень старенькая, то за ней самой глаз да глаз, да? Поэтому девочка лет 5, 6, 7, она просто уже обязана была, без нее нельзя было обойтись, она просто брала на себя обязанности по присмотру за младшими детишками и по какому-то их первоначальному уходу за ними и по их физическому воспитанию. И это относится не только вот к трудовым процессам, это относится и к играм. Может ребенок играть в какую-то игру, он уже к этому времени, присматриваясь к играм своим старших детей во дворе, он уже эту игру, в общем, освоил, хотя бы теоретически, да, и тут он уже, его уже принимают в игру, и он уже, значит, участвует в ней на полных правах. И так, так во всем. И к тому моменту, когда, в общем, нужны какие-то качества у ребенка, потом у подростка, когда потом у молодого человека, они уже сформированы не столько целенаправленно путем специальных усилий взрослых, сколько вот путем такого активного подключения к тем или другим работам, к тем или другим формам досуга, к тем или другим формам общественных отношений, которые реально существовали в крестьянской среде. Вот это главное отличие народной педагогики от педагогики профессиональной, что обязательно нужно иметь в виду. Кстати, и современным профессиональным педагогам, потому что, ну вот как выясняется, здесь гораздо более эффективно идет педагогический процесс, чем в современных школах или в специальных других воспитательных и образовательных учреждениях, где только учат, скажем, там, грамоте или каким-то основам каких-то наук. Оказывается, что развитие становится односторонним, и потом все равно нужны какие-то специальные усилия по социализации, то есть по включению ребенка в реальную структуру общественных отношений, в реальную жизнь. А там этой проблемы не было.
Да, вот один из примеров сельских вспоминаю. В одном из поселков уже в наше время, правда, лет, наверное, 20, а может быть, 30 назад, обратил внимание, когда отец садится на крыльцо, достает, значит, пучок тальника или лозы, в каждой местности называют по-своему, вот, и делает кольцо, начинает плести корзину, и подзывает тут мальца своего маленького и говорит: «Плети». И он на него с удивлением смотрит, а он говорит: «А как? Смотри, как я, так и плети». И тут вот начинает присматриваться к нему, ну, наверное, в этом смысле вот это вот такое вот рукомесло так и передавалось тоже из поколения в поколение.
Конечно, это была основой вот всей системы воспитания и образования в старой деревне. Но были, конечно, и мастера своего дела, которые брали на специальное обучение, на специальную выучку каких-то детей, ну, особенно самых смекалистых или тех родителей, которых были заинтересованы в том, чтобы именно это ремесло приобрели их дети. Но речь идет о таких занятиях, о таких ремеслах, которые, ну, не были достоянием, так сказать, всех и каждого, да? Ну, в деревне там один-два было хороших мастера, там, либо колесника, скажем, либо там
кузнецы, шорники,
да, там, печники, да, которые, ну, они стремились, конечно, передать свое ремесло своим собственным детям, но не всегда так получалось. Или, скажем, семья нуждалась в рабочих руках в земледелии, скажем, и нельзя было кого-то из детей отвлечь на ремесленный промысел, так сказать, или по каким-то другим причинам. Но иногда и были возможности нескольких сразу подростков обучать какому-то ремеслу. И вот славившиеся в тех или других местностях мастера, они принимали на обучение. Тут даже не только о ремеслах можно вести речь. Ну, вот та же самая народная медицина, о которой мы сегодня говорили, она ведь тоже славилась своими знахарями, своими костоправами, бабушками, там, шептуньями и всякого рода вот народными лекарями, а навыки такого рода, знания такого рода, они тоже передавались мастерами, знатоками. Причем существовало тут большое количество тоже таких традиционных обрядов, правил, которые нельзя было нарушать. Ну, скажем, нельзя было нарушать принцип возрастной иерархии. Все знания, вот ремесленные или там лекарские, или знания, скажем, такие священные у гадателей, можно было передавать только старшим людям, младшим по возрасту. Понятно. Старшие могли передавать только младшим по возрасту. А если какой-то наговор даже, или заговор, или тем более какие-то знания передавались младшим, более старшему человеку, считалось, что они не действуют, они могут даже и вред нанести и тому, кто передает, и тому, кто их воспринимает.
В Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Напомню, а запись взята из фондов «Радио Слово».
«Золотая полка русских поэтов. Лето» Владимира Башунова, рассказывает Виктор Сайдаков.
Рассказывая о своих любимых литераторах, я немало времени посвятил в наших передачах замечательному поэту, родом с Алтая, Владимиру Башунову. Он рано ушел из жизни, но оставил прекрасное наследие. И, думаю, ни одному поколению несколько книг великолепной русской лирики. Движение своей души, свои чувства он органично передавал в своих стихах через описание природы. Так получилось, что буквально все времена года представлены в его творениях. Скромный по своей натуре человек, он знал себе цену и знал эту свою особенность – умение сопереживать вместе с природой. Сам он об этом говорит так.
Природа – это невольно, невольно, потому что действительно Турачак – это очень живописное место. Когда Шишков Вячеслав поднялся до Турачака в начале века с геодезической экспедицией по Бии, то он в нескольких очерках упоминает невольно Турачак, советует, что вот рекомендую, дойдете до местечка Турачак, рекомендую вам здесь остановиться на несколько дней и осмотреть очень живописные окрестности в другом месте, там рекомендуют как прекрасное дачное место и так далее. Но действительно, место живописное, там просто нельзя не писать стихов, ли, то есть не обратиться к слову, чтобы выговорить, потому что это окружение природы великолепное, две реки, и совершенно разные по характеру, совершенно разные. Горы, тайга, и кедровая, и пихтовая, и сосновая. И это великолепие. Человек же пишущий, он ничего не выдумывает. То, что он воспринимает, в нем как-то внутри происходит какая-то переплавка, и потом это становится стихами. Выдуманного ничего нет. Это есть состояние пережитое. Если я любил с малолетства природу, я его очень любил, эту турачакскую природу особенно. Я мог часами сидеть на камне у Бии, просто часами смотреть, и как поверх этого синего течения стоит какое-то серебряное свечение, мерцание какое-то. То есть это момент, я думаю, совершенно закономерный, невольный и неизбежный для меня. Кстати, да, не только, допустим, здесь, в Барнауле, в Новосибирске, где-то по Сибири, но в Москве тоже давно заметили, что вот природа у меня, она очень как-то превалирует, что ли. Ну, говорят даже такие лестные слова, что мало кто так умеет написать природу, как я. Это лестно для меня, конечно, но...
Я сейчас вспоминаю некоторые строки сам там, и выстрел в осени, как лицо мое горит. И прочие вещи, которые раньше были. Это Анатолий Соколов, хороший поэт, философ. Он в последнее время сетовал все время по одному поводу. Он говорит, надо же, молодые поэты как будто не замечают, что есть у нас еще Родина. Хотя Анатолий Евгеньевич, он по своему складу вообще философ, и как будто бы на эти темы рассуждает. Стихов-то, говорит, таких о Родине почему-то у молодых поэтов нет. У вас всегда ведь в стихах еще звучала гражданственность. Я вспоминаю стихотворение «Обращение к сыну», когда там, сквозь, кажется, простой совершенно разговор, вы пытаетесь достучаться и до сердец не только этого маленького, своего любимого сына, но, наверное, и других. Это получается иногда невольно.
Ну вот действительно затронута очень больная вещь. Я был приглашен руководить семинаром молодых в Красноярск. Я вел этот семинар. И потом вернулся из Красноярска, у нас в Барнауле был семинар молодых. Я заметил эту тенденцию, на которую обратил внимание Анатолий. Совершенно справедливо он обратил это внимание. Ощущение такое, что у людей нет почвы. Они где-то существуют в каком-то пространстве. Вот когда-то была раньше такая, ну, шутка, что ли. У поэта нет отчества, у него есть отечество. Сегодня состояние, ощущение отечества у молодых действительно нет. К великому сожалению и к великой беде. То есть они пропадут, в первую очередь, сами. Не мы, они сами пропадут. Они, да, это как-то до них не доходит.
Они прекрасно владеют формой стиха, очень легко строят стихотворение, изящно, рифмуют красиво. Но вот этого, то, что было у всех, начиная с Александра Сергеевича Пушкина, то, что было, горело внутри, всегда жило живым пламенем, всегда жизнью живой было ощущение Отечества, ощущение себя внутри Отечества, не только, а ощущение себя вообще в историческом процессе, то есть связь не просто там где-то прошлое, и где-то будущее, и где-то настоящее, а ты есть средоточие прошлого, будущего, настоящего.
Название многих книг Владимира Башунова уже сопричастно с природой и в этом смысле говорит само за себя. «Живица», «Васильковая вода», «Поляна», «Ау», «Возвращение росы», «Три дождя», «Звезда утренняя», «Звезда вечерняя», «Полынья». Всего более 10 поэтических сборников. Было бы неправильным с моей стороны выпячивать только эту грань его творчества. Оно было, конечно, гораздо шире. Он в стихах и философ, и публицист, и психолог, и тонкий знаток характеров людей. Но мы сегодня говорим о другом, о лирике, которая посвящена природе. Уверен, что время Башунова еще не наступило. Будет еще одно его открытие, открытие русской души, многогранной и талантливой. Мне посчастливилось быть знакомым с Владимиром Мефодьевичем, участвовать в издании его подборки стихов в журнале «Советский воин» в период поэтического безвременья. Счастлив, что на моей полке стоят несколько книг с его дарственной надписью. Благодарен писателю, военному журналисту, другу Владимира Мефодьевича Башунова Николаю Григорьевичу Федосееву, который меня познакомил с ним. Сегодня же, конечно, прозвучат стихи. Стихи о дожде, о лете. Дождь шумит, шумит по крыше. Кто не любит этот шум? Кто забыл, как он колышет легкий рой случайных дум? Хоть на летнем сеновале, хоть на пыльном чердаке, где вы, может, ночевали, или с книжкою в руке прилегли на одеяле от шумихи вдалеке. Вы вздохнули осторожно, сон рукою отведя, потому что невозможно не заслушаться дождя. Что мелькает перед вами, позабытое не раз, кто неясными словами заговаривает вас? Отчего бы, но едва ли, в том далеком далеке, хоть на летнем сеновале, хоть на пыльном чердаке, вы когда-нибудь бывали с тем дождем на коротке?
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Хорошего вам лета.
До новых встреч, дорогие друзья. До новых замечательных встреч. А мы хотим, чтобы вы сегодня, каждый из вас, позвонил своим родителям, поговорил с ними, ободрил их, поддержал. И для них звучит сегодня песня Суруханова «Дорогие мои старики».
Постарели мои старики, незаметно, как это бывает, и уже с чьей-то легкой руки маму, бабушку все называют. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Thank you.
обоим к лицу седина, и морщинки лучами косыми. И я ваши возьму имена, чтоб назвать ими дочку и сына. И глаза ваши станут светлей, и огня никому не задуть. Ведь внучат любит больше детей, только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие мои